Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Путь разума в поисках истины. В эфире чтение страниц книги заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия Алексея Ильича Осипова.
Глава 7. Ветхозаветная религия. Параграф 1. Учение. Монотеистическая религия, которую имели праотцы всех народов, но которая приобрела свою фиксированную определенность через откровение, полученное Моисеем и другими еврейскими пророками, называется Ветхозаветной. Поэтому она обычно понимается как религия евреев до пришествия Христа Спасителя и начала Нового Завета. Далее начинается иудаизм или новое иудейство. К основным чертам этой религии, как повествует Библия, следует отнести, во-первых, ее безусловный монотеизм. Утверждения некоторых исследователей о политеистическом характере ветхозаветной религии не выдерживают критики при внимательном рассмотрении приводимых ими аргументов. Главные из них следующие. Первое. В еврейском тексте Библии с первых же строк говорится об «элогим», то есть о богах, так как суффикс «им» указывает на множественное число, а не о Боге, как это переведено на другие языки. Второе. В Библии упоминаются имена различных богов, которым поклонялись евреи. Адонай, Ягве, Саваоф и другие. Третье. Многочисленные библейские антропоморфизмы в отношении Бога говорят о примитивном, свойственном политеистам представлении о Боге в ветхозаветной религии. Относительно этих возражений можно заметить следующее. Первое. Суффикс «им» в еврейском языке указывает не только на множественное число, но также используется для выражения полноты бытия, качества, превосходной степени. Например, в Библии небо звучит как «шамаим», вода, как стихия, «маим» и так далее. Это же относится и к имени Элогим, которым выражалось особое благоговение перед Богом, подчеркивались его исключительность и единственность. Это слово «употребление» являлось как бы вызовом окружающему политеизм. В еврейском языке «элогим» не означало «боги», а являлось заменой превосходной степени, которой еврейский язык не знает. Употребление «элогим» вместо «эль» должно было подчеркнуть, что речь идет не просто о семитском божестве, а о Боге Высочайшем. Примечательно, что ни «элогим», ни «элоах» в семитской литературе не встречается нигде, кроме Библии. Некоторые отцы склонны были полагать, что уже в Священном Писании Ветхого Завета этим именем прикровенно указывалось на троичность ипостасии в Боге. Так святитель Василий Великий писал: «И рече Бог, сотворим человека. Скажи мне, неужели и теперь одно лицо? Не написано, да будет человек, но сотворим человека». Слышишь, христоборец, речь обращена к участвующему в мироздании, к тому, им же и веки сотвори. Послание к евреям, глава 1, стих 23. И так говорит собственному своему образу, образу живому, вещающему «Аз и Отец едино есма». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. Ему говорит «сотворим человека по образу нашему». Второе. Ягве, Адонай и другие встречающиеся в Библии имена Бога означают не разные божества, но различные имена единого Бога, указывающие на те или иные свойства Бога. Так Адонай, с еврейского «сильный, могущественный повелитель», Господь, Саваоф, воинств, сил, употреблялось обыкновенно со словом «Господь, Бог». Ягве, или Иегова, еврейское, сущий, великое и святое имя Бога, означающее самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия. Исход, глава 3, стих 14. Третье. Антропоморфизмы сами по себе не могут служить сколько-нибудь достаточным аргументом, подтверждающим поэтеистический характер ветхозаветной религии, поскольку они присущи не только всем религиям, но и человеческому языку вообще, поскольку он человеческий. Но если возражения против монотеизма ветхозаветной религии оказываются простым недоразумением, то бесспорно обратное. Заповедь о почитании единого Бога стоит первой в десятисловии Моисея и повторяется настойчиво и многократно на протяжении всей Библии. Не заметить этого нельзя. Ветхозаветная религия имеет многие черты, общие для большинства религий. К ним относятся, например, учение о личном божестве, об откровении, о добре и зле, о воздаянии, об ангелах и демонах, о необходимости жертвоприношений кровавых, молитв и многое другое. В то же время религия Пятикнижия неопределенно говорит о бессмертии души человеческой. Например, книга Екклезиаста, глава 12, стих 7, которая сходит в преисподнюю, Шеол, страну забвения, место бессознательного пребывания, вечного непробудного сна. Например, для дерева есть надежда, что оно, если не будет срублено, снова оживет. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Книга Иова, глава 14, стихи 7, 10 и 12. Закон Пятикнижия не говорит ни о посмертном воздаянии, ни о воскресении мертвых и вечной жизни, ни о Царстве Божием. Бог закона является безусловным мздовоздаятелем лишь здесь, в земной жизни. И потому религия закона не возвышает человека над идеалом чисто земного благополучия, шалома. Но уже у некоторых пророков встречаются выражения, из которых можно заключить, что умершие не просто спят вечным сном, но испытывают и определенные состояния. Так пророк Иезекииль говорит, что «пораженные, падшие от меча, будут положены среди необрезанных в самой глубине преисподней». Книга пророка Иезекииля, глава 32, стихи с 18 по 32. А пророк Исаия о посмертной участи нечестивых говорит «червь их не умрет, и огонь их не угаснет». Книга пророка Исаии, глава 66, стих 24. Ветхозаветная религия в лице пророков чает воскресение мертвых. Эту надежду высказывает праведный Иов, когда говорит «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Книга Иова, глава 19, стихи с 25 по 27. О всеобщем воскресении говорит вполне определенно Исаия, глава 26, стих 8, глава 16, стих 19. Осуществление его предвидит и Иезекииль, глава 37. По воскресении для праведников будет вечная блаженная жизнь, а грешникам посрамление. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Книга пророка Даниила, глава 12, стихи 2 и 3. Однако ряд важных особенностей выделяет ветхозаветную религию из прочих религий. Это учение о творении мира из ничего, о сотворении человека как образа Божия, о грехопадении человека и другом. Здесь остановимся на ее учении о Мессии и особом избранничестве еврейского народа. Первое. Ожидание Мессии, греческое «Христос», «помазанный», еврейское «Машиах», означает «помазанный», является центральным пунктом ветхозаветного откровения, душой всей ветхозаветной религии. В отдельных ветхозаветных книгах Мессия наделяется различными чертами – царя, первосвященника, пророка. В некоторых текстах он объединяет в себе все эти служения – например, книга пророка Иеремии, глава 33, стихи с 14 по 18 и другие. Но самое важное, что он является спасителем всего человечества, евреев и неевреев, от греха, зла и страданий, который принесет на землю правду и истину и устроит вечное Божие Царство всеобщей святости, любви и мира. Книга пророка Исаии, глава 2. Книга пророка Михея, глава 4. Книга пророка Исаии, глава 53 и другие. Но невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Второе послание Петра, глава 3, стих 16. И это откровение Божие о Христе. Иудейские священники, богословы и учители внушили своему народу чистое земное, вполне языческое, политическое истолкование Мессии. Он будет еврейским царем, которому подчинятся все народы земли, и для еврейского народа наступит царство полного земного благоденствия. Отсюда становится понятным, почему за учение о своем царстве не от мира сего, Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36, был отвергнут пришедший Мессия, Господь Иисус Христос, и богооткровенная ветхозаветная религия прекратила свое существование. Возник иудаизм, сохранивший во многом внешнюю, формальную сторону ветхозаветной религии, но утративший ее существо. Второе. Что означало богоизбранничество еврейского народа? Какое оно имело цель? Понимание его также было глубоко искажено в еврейском народе. Поскольку самое важное – обусловленность избранничества верностью Богу в вере и нравственной жизни – было фактически полностью игнорировано. Весь акцент сделан на этнической принадлежности. Отсюда убеждение в вечной неотъемлемости избранничества, утверждение национальной исключительности евреев, их превосходство над всеми другими народами. Естественно, что подобная идея не может не импонировать эгоистическому сознанию человека, и потому она пустила глубокие корни в иудаизме. В действительности же, в общекультурном, философском, научном развитии, как свидетельствует история, евреи стояли существенно ниже многих окружающих народов – Египта, Вавилона, Греции, Индии. И избрание еврейского народа было строго обусловлено важнейшим религиозным фактором. «Если будешь слушать гласа моего и будешь исполнять все, что скажу тебе, и сохранишь завет мой, то вы будете у меня народом избранным из всех племен, ибо вся земля моя, вы будете у меня царственным священством и народом святым». Исход, глава 23, стих 22. Об этой обусловленности свидетельствует также тот очевидный факт, что израильские пророки постоянно призывают этот народ к покаянию, обличая его в жестоковыйности. Второзаконие, глава 9, стих 6. «Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебя владеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный». В развращенности и скором богоотступничестве. Второзаконие, глава 9, стихи с 12 по 14. «И сказал мне Господь, встань, пойди скорее оттуда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им. Они сделали себе литый истукан. И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной». В упорстве и непослушании. Книга пророка Исаии, глава 65, стих 2. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному». Также послание к евреям, глава 3, стихи с 7 по 11. И так далее. Еврейский народ был избран в ветхозаветную эпоху по причинам, в откровении прямо не названным. Как не были прямо указаны причины избрания апостолов Петра, отрекшегося Христа, или Иуды Искариота, предавшего его? Промысл Божий постоянно избирает те или иные народы и отдельные личности с учетом их свойств для исполнения конкретных исторических целей. Однако контекст Библии показывает, что основной причиной избрания еврейского народа были его преимущественные способности к сохранению и проповеди среди всех народов земли откровения о спасении мира через Христа Господа. Но поскольку способности могут быть реализованы очень различно, то его избрание носило временный и прообразовательный характер, как и весь ветхозаветный закон, который имел тень будущих благ, а не самый образ вещей. Послание к евреям, глава 10, стих 1. С пришествием обетованного наступил конец закону. Послание к римлянам, глава 10, стих 4. И уже не плотские дети суть дети Божии. Послание к римлянам, глава 9, стих 8. Как и у Осии Господь говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живого. Послание к римлянам, глава 9, стихи 25 и 26. Книга пророка Осии, глава 2, стих 23, глава 1, стих 10. «Ибо отныне только Христова суть — семя Авраамова». Послание к Галатам, глава 3, стих 29. «С пришествием Христа уже нет двух Израилей и двух богоизбранных народов. Есть лишь один избранный народ — Церковь, являющаяся истинным Израилем, включающим в себя как евреев, так и неевреев. У креста произошло окончательное разделение Израиля на две части». Евангелие от Луки, глава 2, стих 34. «Малое стадо избранных, остаток» — послание к римлянам, глава 11, стихи с 2 по 5. «Который стал началом церкви, и другая часть, ожесточившихся, к которой относятся слова пророка Исаии: „Я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, и оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем“». Книга пророка Исаии, глава 65, стихи 12 и 15. Это иное имя — христиане. Деяния, глава 11, стих 26. Об отнятии избранничества у евреев, не принимающих Христа, совершенно определенно и многократно сказано в Евангелии, например, в притче о злых виноградарях: «Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. И без притчи: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 11 и 12. На почве отвержения Христа и утраты избранничества возник иудаизм, как антипод еврейской ветхозаветной религии. Иудаизм ожидает и подготавливает пришествие своего Христа, по христианскому откровению Антихриста, с иным, разумеется, учением. В отличие от Ветхого Завета, иудаизм представляет собой уже скорее идеологию, нежели религию. Отсюда становятся понятными и слова апостола Павла о том, что «весь Израиль спасется». Послание к римлянам, глава 11, стих 26. Здесь «весь» означает не всех вообще, но лишь тех евреев, которые в конце истории, когда в церковь войдет полное число язычников. Послание к римлянам, глава 11, стих 25. То есть, когда среди других народов уже не останется истинных христиан, примут Господа Иисуса Христа, убедившись, что Он и есть истинный Мессия. Эти евреи, будучи историческим остатком плотского Израиля, составят тогда весь, как и в начале христианства, новый Израиль, который окажется спасенным, вошедшим в число избранных Божиих. Как писал апостол Павел: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Послание к римлянам, глава 9, стих 27. Таким образом, обетование, данное Аврааму, Бытие, глава 12, стих 3, исполнится в церкви, ибо Бог верен. Послание к римлянам, глава 3, стих 4.
Путь разума в поисках истины. Вы слушаете чтение книги «Доктор богословия», заслуженного профессора Московской духовной академии, Алексея Ильича Осипова.
Параграф 2. Ветхозаветная религия и христианство. Ветхозаветная еврейская религия была явлением исключительным среди дохристианского языческого мира. Вера в единого Бога Творца и Промыслителя, в вечную жизнь и воскресение, в праведное загробное мздовоздаяние, относительная строгость жизненных установлений и многих нравственных предписаний, моральная чистота культа, запрещение человеческих жертвоприношений и многое другое являлось, безусловно, великим даром Божиим еврейскому народу и доброй закваской для окружающих племен и народов. Вера в грядущего помазанника Спасителя вселяла надежду перед лицом непреодолимых, кажется, тупиков жизни, заставляла евреев готовиться к его встрече, помогала религиозно, духовно напрягаться, соответственно, жить. Ветхозаветное откровение дает и наиболее полную картину творения мира, происхождения человека, истории грехопадения. Во всем этом ветхозаветная религия имела, бесспорно, большое положительное значение для древнего мира. Ветхозаветное откровение сохраняет определенную ценность и в христианскую эпоху. Главное в нем – пророческие указания на Христа Спасителя. Эти указания – многие из которых поражают точностью своих хронологических, географических и генеалогических предсказаний, исполнившись на Иисусе Христе, дают исключительную возможность для каждого беспристрастного искателя истины увидеть в Нем обещанного Богом Мессию и Господа. Во многом же другом ветхозаветное откровение существенно и подчас принципиально восполнено, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17, благовестием Христовым. Это прежде всего истины о триедином Боге, Боговоплощении, о Мессии и Его крестной жертве и воскресении, о Царстве Небесном, которое пребывает не вне, а внутри человека и является не идеалом земного благоденствия, шаломом, а Духом Святым, данным нам. Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. По сравнению с Ветхим Заветом, Христос не иудейский царь над всей землей, не политический реформатор, не благоустроитель материальной жизни, притворяющий камни в хлебы. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 3 и 4. Скоро приходящих плотских удовольствий. Но хлеб вечный, путь, истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Для всего человечества в вечном бытии Царство Божие. Полным контрастом с Ветхим Заветом является и евангельское учение о праведности. Если закон устанавливает две правды, две различные морали, одна для внутренних взаимоотношений среди евреев, другая для их отношений ко всем другим народам, то евангельская праведность едина и требует любви ко всем людям без исключения. Новый Завет дает принципиально иное понимание Бога избранности. Бога избранным является не тот, кто рожден от плоти и крови иудейской, но тот иудей, кто внутренне таков. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Послание к Римлянам, глава 2, стихи 28-29. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Послание к Галатам, глава 5, стих 6. С пришествием Христовым оканчивается избрание внешнее, национальное. Прекращает свое существование вся религия ветхозаветная со всеми жертвами, установлениями и законами, потому что конец закона – Христос. Послание к Римлянам, глава 10, стих 4. Также Евангелие от Матфея, глава 5, стих 18. С его явлением род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, некогда не народ, а ныне народ Божий. Первое послание Петра, глава 2, стихи 9 и 10. Это церковь, это пребывающие в ней христиане, среди которых нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все одно во Христе Иисусе. Если же Христовы, то семя Авраамова и по обетованию наследники. Послание к Галатам, глава 3, стихи 28 и 29. Благовестие Нового Завета дает возможность видеть, насколько несовершенным был и сам принцип духовной жизни ветхозаветной религии, которая вся утверждалась на рабско-наемнической психологии человека, на понимании заповедей Божиих, как извне данных человеку, как юридического закона. Ветхий Завет, особенно Пятикнижие, фактически был религией с ярко выраженной материалистической направленностью. Показателем духовного уровня ветхозаветной религии являются обещания и угрозы Господни, данные Израилю, за исполнение или нарушение им полученного от Бога закона. Эти обещания весьма красноречивы. «Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии. Благословен ты в городе и на поле, благословен плод чрева твоего и плод овец твоих, благословенны житницы твои и кладовые твои. Поразит перед тобою Господь врагов твоих, и даст тебе Господь изобилие во всех благах. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу». Второзаконие, глава 28, стихи с 1 по 14. Такой же характер имеют и угрозы. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, проклят ты будешь в городе и на поле, прокляты будут житницы твои» и так далее. Второзаконие, глава 28, стихи с 15 по 68, или Левит, глава 26. Поражает во всех этих обещаниях, наградах и угрозах глубоко земной их характер, отсутствие каких-либо духовных целей, какого-либо учения о Царстве Божием. Нет мысли о вечной жизни, о духовных благах, о спасении. Высшее обещание, которое дается за верность Богу в Пятикнижии, это «почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Исход, глава 20, стих 12. Это слабое звучание ветхозаветной религии идеи вечного, неземного спасения, высшего духовного идеала, наиболее ярко говорит о ее духовном уровне. Что более всего одухотворяло ветхозаветную религию? Учение о грядущем Мессии и вера в его вечное царство. Однако понимание этого величайшего в Ветхом Завете откровения, как и других истин, обуславливалось духовно-нравственным состоянием принимающего их человека. И подавляющее большинство иудеев помышляли о земном царстве Израиля и земном спасении. Даже апостолы спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Деяния, глава 1, стих 6. Этот глубокий материализм является самой парадоксальной и в то же время наиболее яркой характеристикой ветхозаветной иудейской религии. Нет необходимости говорить о том, насколько принципиально отлично понимание смысла жизни в христианстве, обращающего взор человека к граду грядущему. Послание к евреям, глава 13, стих 14. Призывающего искать прежде всего Царство Божие и правды Его. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 51 по 56. Характер ветхозаветной религии заметно меняется в Псалтире и у пророков. Здесь звучит уже боль о грехе, покаяние, молитва о чистоте сердца. Например, 50-й Псалом. Возвеличивается смирение. 33-й Псалом, стих 19. 146-й Псалом, стих 6. Книга пророка Исаии, 57 глава, стих 15. Существенное отличие ветхозаветной религии от христианства и в нравоучении. Если по отношению к своим соплеменникам, близким и пришельцам, она требует соблюдения справедливости, например, не убивай, не прелюбодействуй, не кради и так далее. Второзаконие, глава 5, стихи с 17 по 19. То в отношении других народов она открывает путь к вседозволенности. Такие, например, предписания закона, как «Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». Второзаконие, глава 6, стихи 10 и 11. Или «Не ешьте никакой мертвечины, иноземцу отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему». Второзаконие, глава 14, стих 21. И другие подобные достаточно свидетельствуют об уровне ветхозаветной морали. Те повеления, которые давались еврейскому народу во время завоевания земли обетованной от имени Бога, одна из ярких ее иллюстраций. Ветхозаветная мораль явилась предметом особого внимания самого Господа Иисуса Христа. Он решительно изменил сам принцип отношений между людьми, поставив во главу угла любовь ко всем, независимо от их национальности, веры и пола. «Ибо, — говорит Господь, — если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 20 по 48. Ввиду очевидного несовершенства ветхозаветного закона апостол Павел писал: «Делами закона не оправдается никакая плоть». Послание к Галатам, глава 2, стих 16. «Потому оправдывающие себя законом остались без Христа, отпали от благодати». Послание к Галатам, глава 5, стих 4. Ветхий закон подавляет человека многочисленностью внешних обрядовых предписаний, которыми должен руководствоваться иудей. Это привело в конечном счете к фетишизации обрядового закона, субботы. Христос осудил это, сказав ревностным блюстителям закона: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Евангелие от Марка, глава 2, стих 27. Оценка ветхозаветной религии по существу дается в послании к евреям. Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Глава 9, стихи с 8 по 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, никогда не может сделать совершенными приходящих. Глава 10, стих 1. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Глава 8, стихи 7, 8, 13. Чем объясняется несовершенство богооткровенной религии Ветхого Завета? Во-первых, тем, что Ветхий Завет был лишь подготовительным к пришествию Христа, носил прообразовательный и временный характер, был лишь тенью будущих благ. Послание к евреям, глава 10, стих 1. во-вторых, его этнической ограниченности. Все ветхозаветные нравственные обрядовые установления предназначались не всему человечеству, но одному племени, избранному для исполнения конкретного дела. И потому давались, исходя из его духовного уровня, нравственных особенностей, интеллектуальных возможностей и так далее. Господь, когда отвечал на вопрос фарисеев, позволительно ли разводиться мужу с женой, объяснил, почему евреям был дан такой несовершенный закон. Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он, Моисей, написал вам сию заповедь». Евангелие от Марка, глава 10, стихи 2-5. В те времена, следовательно, еще невозможно было дать совершенное откровение, самый образ вещей. Послание к евреям, глава 10, стих 1. Всем людям земли, и потому была дана лишь тень будущих благ, и только одному народу с учетом его духовных и душевных сил. В-третьих, ветхозаветная религия и в принципе не могла быть совершенной, поскольку совершенство откровения дано лишь явлением Бога во плоти. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. И спасение им человека своей жертвой и воскресением. Поэтому великий знаток Писания, святитель Иоанн Златоуст, говорит, что ветхозаветное так отстоит от новозаветного, как земля от неба.
Вы слушали чтение книги «Путь разума в поисках истины». Автор – доктор богословия, заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Житие преподобно-мучеников Верненских Серафима, Феогноста, Пахомия, Анатолия, Ираклия, Виктора и Евдокии. Память их Русская Православная Церковь празднует 31 декабря 18 по старому стилю. С целью распространения православной веры в Туркестанском крае и духовного просвещения азиатских кочевников святитель Туркестанской кафедры Преосвященный епископ Александр Кульчицкий вознамерился зажечь на берегах Иссык-Кульского озера миссионерскую путеводную звезду. В 1882 году он приступил к освящению избранного места и водрузил деревянный крест там, где предположено было основать мужской Свято-Троицкий миссионерский монастырь. Первые насельники монастыря приложили много трудов для возведения монастырских стен и зданий и устроения хозяйства, терпя недоброжелательное отношение кочующих племен, оборачивающееся нередко открытым нападением на послушников и потравой монастырских пастбищ. Умножение братьев последовало к 1886 году, когда в монастырь приехали 11 иноков из Свято-Михайловской Закубанской пустыни. А в 1894 году на берега величественного Иссык-Кульского озера решили отправиться с острова Валаам 8 иноков во главе с игуменом Севастьяном, неся с собой дух валаамской обители. Несколько лет спустя, уже в начале 20-го столетия, в монастырь были приглашены из Рождества Богородицкой Глинской пустыни Курской епархии несколько иноков, в числе которых были монахи Серафим, Феогност и Анатолий. Известно, что они были образованные иноки, ведущие высокую подвижническую жизнь. Кроме того, отец Серафим был наделен иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Отец Анатолий был замечательным певцом и незаурядным регентом. Отец Феогност имел хорошие административные способности. В Свято-Троицком монастыре глинские иноки сблизились с монахами Пахомием и Ираклием. Сейчас, когда минуло почти столетие, не представляется возможным с точностью установить биографические данные казахстанских подвижников и фактическую сторону описываемых событий. Достоверно известно лишь то, что к 1909 году монахи Серафим и Анатолий были призваны в кафедральный город Верный, где удостоились получить священный сан и несли свое служение в Успенской церкви Туркестанского архиерейского дома, за которое в 1912 году были удостоены права ношения набедренника. Также они духовно окормляли недавно основанную Иверско-Серафимовскую женскую обитель. В 1916 году иеромонах Анатолий управлял архиерейским хором в Вознесенском кафедральном соборе города Верный. После событий, потрясших Верный, прихода в марте 1918 года к власти большевиков и расстрела епископа Пимена, монахи ушли в горы и в 8 верстах от города, в горном урочище Медео, и создали и устроили скит на сопке Мохнатой. Иеромонах Серафим обустроил в нем церковь, вырытую в склоне горы. Позже этот скит был отдан ими монахиням, а братья решили искать более уединенного места. Такое место нашли они на горе Кызылжар. Там ими были поставлены кельи и вырыты пещеры. Был и престол.
Отец Пахомий до 1916 года был также переведен в город Верный, и дальнейший его путь Господь связует с глинскими подвижниками Серафимом и Анатолием. Монах Ираклий и романахи Феогносты Пахомий оставались в Иссык-Кульском монастыре до 1919 года. Отец Феогност в том же году был утвержден там в должности благочинного и помощника духовника для мирян. После нападения киргизов на монастырь в 1916 году было замучено много престарелых монахов. В 1919 году монастырь был закрыт. Духовником скита был иеромонах Серафим Богословский. Родился он в городе Глухове в 70-е годы. Мирское его имя Александр. Матери его было открыто Богом, что ее сын примет мученическую кончину. Когда он был еще мальчиком-гимназистом, она, как-то проснувшись утром, плакала и говорила: «Сын мой, я видела во сне, что ты будешь мучеником». Она непрестанно о нем плакала, а он очень любил и жалел ее. Как-то он играл на баяне и пел церковные песнопения. Мать слушала. Вдруг он заметил, что она плачет, и спросил: «Мама, что ты плачешь?» Она отвечала, что во время его пения она видела венец над его головой и ангелов с ним. И опять повторила, что кончина его будет мученической. Эти слова матери глубоко запали в его душу. Александр же рассуждал так: «Если кончина моя будет мученической, что искать мне в миру?» И, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь. Проживая в Глинской пустыне, отец Серафим имел своим духовником помощника братского духовника иеромонаха Домна Агеева, духовная связь с которым не прекращалась и после его кончины. Однажды после отречения государя от престола послушница Феоктиста пошла к отцу Серафиму в ущелье. Поднялась в гору, еще дверь келии не успела открыть, а батюшка встречает ее на пороге и говорит: «Знаю, зачем пришла. Мне Домн сказал: Серафиме, Серафиме, царя убрали, и скорыми-скорыми шагами все пойдет к погибели». В 1921 году в Кызылжарский скит приехали трое красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим угостил их чаем и положил спать. Сам он не спал, читал правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину и выстрелили. Он успел крикнуть: «Анатолий!» Затем красноармейцы по дорожке пошли к отцу Феогносту, который по ночам обычно молился в пещере. Возможно, устав от ночной молитвы, он прилег в своей келье отдохнуть. Как лежал он, скрестив на груди руки, так и остался. Они выстрелили ему в сердце. На другой день приехала милиция, место осмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли ее досками и без гробов, завернув монахов в мантию, похоронили. Позже иеромонах Анатолий отпел их на мохнатой сопке. После всего случившегося отец Пахомий, отец Ираклий и отец Анатолий жить в Киту не остались. Схимонах Ираклий, мирское имя Сергей Матях, жил в городе Талгар, в семье старосты Талгарского храма Дмитриева. В доме жить отказался и построил себе келью в саду. Последние годы батюшка жил в селе Сазоновка, в доброй верующей семье. Любил ночные молитвы, спать не ложился, лишь подремлет, сидя на лавочке, и снова молится. Отец Ираклий скончался от болезни накануне праздника Вознесения Господня в 1937 году. О своей кончине он был извещен заранее. Иеромонах Пахомий в миру Русин Прохор Петрович, 80-го года рождения, уроженец Курской губернии, после 1921 года некоторое время тайно жил вместе со странником Виктором Матвеевым в скиту на горе Горельник в урочище Медео. Был молчалив, когда кто просил у него слово наставления, призывал творить Иисусову молитву. В 1935-м его арестовали, посадили в Алматинскую тюрьму, где он претерпевал издевательства, и в 1936-м был расстрелян. Странник Виктор также принял мученическую кончину около 1936-1937 годов. Иеромонах Анатолий после 1921 года некоторое время жил в Верном, служил в Всехсвятском храме Иверско-Серафимовского монастыря, который после закрытия обители некоторое время был действующим. Там же он управлял хором, писал музыку. В середине 20-х годов он ушел в Сухуми, где жил в горах, вел переписку с верненскими монахинями. Вскоре ими была получена весть об аресте и расстреле отца Анатолия. Монахиня Евдокия выполняла в монастыре послушание помощницы эконома. В сентябре 18-го года красный отряд Мамонтова-Кихтенко, прибывший в город Верный для расправы с епископом Пименом, в числе других акций по наведению революционного порядка, разбирал конфликт между монастырем и арендаторами монастырской заимки. По навету крестьян-арендаторов, обвинивших монахинь в контрреволюции, их расстреляли решением полевого суда. Мать Анимаиса, эконом монастыря, была лишь ранена и выжила. Монахиня же Евдокия была убита. Могила преподобных мучеников Серафима и Феогноста в Аксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году на ней был установлен поклонный крест, а затем возведена часовенная сень. Известно немало случаев исцелений и чудес, происходящих на могиле преподобных мучеников. В настоящее время на месте Кызылжарского скита открылся мужской монастырь, Аксайская Серафимо-Феогностовская пустынь. Прославленные в 1993 году как местночтимые святые Алматинской епархии преподобные мученики Серафим, Феогност, Пахомий, Анатолий, Ираклий, Виктор, Евдокия причислены к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Святые новомученики, молите Господа нашего Иисуса Христа о нас грешных.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия».
Исчезну я с лица земли, оставлю белый свет. Ликуйте, недруги мои, меня уж больше нет. Но указу я в гроб перстом, не изливайте яд. И вы исчезнете потом с лица земли, как я, с лица земли, как я. Без отпевания зары лежу не под крестом, могилу кол с фанеркой вбит, спасибо и за то, а на фанерке номерок мое второе я. Но слава Богу, вышел срок земного бытия, и вот теперь один бреду, чтоб Господу сказать: Спаситель мой, я был в аду, пошлешь ли в ад опять? Не посрами надежд моих перед врагом моим. Я не искал богов чужих, не поклонялся им, не поклонялся им. На свете том тобою жил, дышал одним тобой, за что и был сынами лжи отослан в ад земной. От всех обетов отступя, все время падал грех, но не отрекся от себя, поруганный за всех. Душа моя перед тобой, живого места нет, на свете том одну лишь боль носил я много лет, и ныне ранами покрыт от головы до пят, но более всех кровоточит, что мир отверг тебя. Не помянишь грехов моих всейчас. Услыши, Господи, услышь скорбящую о нас. И я уже припал к тебе, не о себе молю. Избави от грядущих бед святую Русь мою. Исчезну я с лица земли, оставлю белый свет. Ликуйте, недруги мои, меня уж больше нет, но указую в гроб перстом. Не изливайте яд, и вы исчезнете потом с лица земли, как я с лица земли, как я.